Четверг, на самом деле, это день кошатника. Самое главное, это не про автомобили поговорить, а полюбоваться на котиков. И причем вы, на самом деле, очень скромно себя ведете, вы любуетесь на моих, и на самом деле, конечно, не предъявляете своих, хотя пишете, что «а у меня такой же рыжий, у меня такой же черный». То есть вам есть чем похвастаться, но вы предпочитаете вот этих вот. Они сейчас в состоянии ожидания. Они так, вот мир несправедлив. Почему-то сейчас они еще не кормленные. Это совершенно недопустимо. И четверг – это, как мы с вами видим, вечер страданий, потому что не всегда сытые в кадре. Иногда бывают такие голодные, такие сильно обиженные, очень огорченные. И они, вот они в такой растерянности пребывают здесь. Вот, вот она, такая растерянность. Потому что совершенно непонятно, как так? Люди собрались, коты не кормленные. Недопустимо. Переходим от котиков, то есть от самого лучшего, что есть на планете Земля, к автомобилям. Автомобили, наверное, занимают второе место. Люди вообще в этом рейтинге не рассматриваются, а котики являются точкой отсчета. Так, Макс Зум. Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу вреда для здоровья от возможных излучений в электро- и гибридных автомобилях, если таковой вред для водителей или пассажиров есть. А, конечно же, никакого вреда нет, пока вы не умрете. Потому что помните, как только начиналась наша жизнь, вхождение сотовых телефонов? Сколько было копий словно по поводу того, как это излучение выносит людям мозг в прямом переносном смысле? И до какой степени эта вот спектрограмма ужасная? И были картинки, графики там. Отсюда облетело, сюда вылетело. И рядом всегда были официальные заявления о том, что у нас есть сертификат безопасности. Вся планета Земля озабочена этим вопросом. Поэтому в каждой стране есть обязательно свои способы вычисления, изучения, регистрации, нету никакого излучения, иначе не будут покупать. Есть оно или нет, люди по-разному чувствительные. То есть, казалось бы, радиация на всех одинаково действует, и все те, кто своими глазами видел ядерный взрыв, ну, это такая примета, если ты своими глазами видел, значит, тебе помощь уже не нужна. То есть дистанция, на которой ты находился, такая, что один из поражающих факторов тебя точно убьет, и лучевая болезнь тебя по-любому доконает. И тем не менее, до недавнего времени, пока еще были живы жертвы первой ядерной бомбардировки Хиросимы и второй Нагасаки, они удостоились в японском языке специального титула, который совершенно невозможно воспринимать серьезным лицом, звучит как много японское «хибакуся». Значит, «хибакуся» – это страшное слово вошло в каждый японский дом. Звучит так, что не страшно, на самом деле скрывает за собой чудовищное явление, и тем не менее, это жертвы той самой ядерной бомбардировки, часть из которых видела момент взрыва своими глазами, и они остались в живых. Но мы же знаем, что радиация, она беспощадна ко всем. Радиация сильнее излучения электромобиля. От радиации должны умереть все и всегда. Поэт Жигулин, отбывавший в ГУЛАГе за антисоветскую деятельность бесконечный срок, он был как раз на урановом руднике. И, по идее, тоже должен был бы стать инвалидом. И, тем не менее, тот самый поэт Жигулин и профессиональный антисоветчик, потому что он один из немногих, кого посадили за дело. Он как раз собирался свергать советскую власть и был антисоветчиком убежденным. Он, тем не менее, когда был освобожден, пожалуйста, семья, дети и так далее. То есть радиация, как давно изученный ответ на вопрос, убивает или нет, и всегда ставим крестик, да, к сожалению, убивает, выясняется, что убивает не каждого. Электромагнитное излучение точно такое же. И вообще все виды излучений. Потому что есть люди, которые в обычной квартире очень чувствительны, и если там практически никто ничего не чувствует, все в порядке, а у него какая-то тут дрожь, тут что-то шумит, все говорят, ну это психиатрия. Иногда это не психиатрия, это повышенная чувствительность, то же самое, как аллергия. Кто-то прошел, и у него абсолютно никаких последствий, а кто-то там нюхнул и умер после этого. Но считается, что экранировано, электромоторы давно в быту, и те люди, которые, например, электробритвы бреются, там же тоже электромотор, там тоже должно быть излучение, поэтому должны там либо зубы выпасть, либо, наконец-то, все волосы, чтобы не нужно было ничего брить. И тем не менее, даже у самых таких вот блистательных, как я, все равно есть что брить, и если электрическая бритва, то излучение убивает все, что угодно, кроме того, что нужно было бы. Поэтому ответа официального, признающего смертоносность для людей, вы не найдете никогда, и придется просто по этому поводу попытаться рискнуть собой и, например, примкнуть к током ударенным, которые ездят на электромобилях, ну или там гибридам. Тем более, что в некоторых странах это безальтернативно, хотите вы этого или нет, но, например, такая фашистующая мэр Парижа Энн Идальго запретила свою, она испанка, она приватизировала центр Парижа, она считает, что в ее центре Парижа не должно быть дизелей, бензиновых моторов, только голубые, только зеленые, только пешком, только на электромобилях. Поэтому, если вы, например, сунетесь в вотчину, которой владеет Энн Идальго, то у вас нет вариантов, кроме как жертвуя собой в этом смертоносном излучении проехать по центру Парижа. Ну, вдруг вам Эйфелева башня нужна или... Центр Парижа – это то, что внутри бульвара Периферик. Гектор дважды. Это как Баден-Баден. Гектор-Гектор. Вот это вот я понимаю, Ник. Зато его хотя бы прочитать смог. Пару слов о сабах, которые хлынули в 90-х. Качество было отличное. 900-й убивал долго, так и не убил. А это как повезет. У великого Сан Саныча Пикуленко, у него, например, тоже был СААП, и тем не менее он вынужден был его продать, потому что по тормозной системе нужно было просто капиталить все, нужно было взять и из Швеции привезти абсолютно все детали. Если вдруг в СААПе что-то ломается, ломается неохотно, но после того, как сломалось, увы, починить будет тяжело. Хотя последние СААПы, вот 9-3, 9-5, которые были перед смертью и перед закрытием завода как же он? Чуть было не сказал Ларюссельхайм. Нет. Вечером память уже начинает подводить. Надо, наверное, эфиры на утро перевести для того, чтобы точно помнить, как... Слушай, мне даже интересно. Это же не Гетеборг. Саап. Он у нас располагался в каком-то городе. Да, китайско-шведский. Да. А теперь внимательно читаем Википедию. Публичная компания Трольхеттен. Да. Последняя точка у него была в Трольхеттене. А до этого Саап был в другом городе. И вот именно его-то я вспомнить и не могу. В Трольхеттене завод закрылся. Починить невозможно, но перед тем, как Саап еще какое-то время выпускался, и он был частью концерна General Motors. И вот тогда у него была опелевская элементная база, поэтому что 9-3, что 9-5 можно починить, благо это Opel Insignia, Opel Vectra. Пожалуйста, вы берете и совершенно спокойно находите по двигателю, по коробке, при том, что это Saab. Недалеко от того места, где я сейчас живу, кладбище Saabов. Так получилось, что именно Saabов. Saab, конечно, гениальная машина, сделана совершенно удивительно, потому что шведы, авиационные инженеры, которые проектировали эту машину, они упражнялись в создании автомобиля заново и преуспели, обойдя человечество, придумав велосипед по новой, настолько оригинальным, что получилось очень много с двойным запасом авиационной прочности, тройным запасом авиационной прочности и, конечно, очень интересными характеристиками по управляемости, по разгонной динамике, по плавности хода, при том, что Saab, например, до последнего пытался не делать своих моторов и закончил тоже, опять-таки, свою биографию, имея чужие двигатели. Вот тут был короткий период, когда Saab стал одним из основоположников современного направления турбированных моторов. Ведь помните, как, например, 60-е, 70-е, 80-е, как жило человечество? Нет никаких турбин. Турбины где-то когда-то упоминалось, что они существовали, нагнетатели. Вот, например, те же самые нагнетатели турбины, они были очень популярны на автомобилях, как ни странно, 20-х, 30-х годов. Там, что Bentley Speed Six, что... Бугатти. Очень много было на эту тему экспериментов. В авиацию ушли турбины, в автомобилестроении была пауза, а потом Saab был одним из тех, кто в 70-е начал экспериментировать с турбинами и модельная линейка 80-х. Посмотрите, у нас тут есть такие предложения. Потом это стало общей тенденцией на сегодняшний день. И много оригинального, много добрых слов. Починить порой невозможно, кладбища Саабов присутствуют, но если вам повезло, у вас машина, которая работает и не ломается, работает и не ломается, то, конечно, это самый правильный Саап, потому как гордиться можно очень долго. Один раз купил, и вот как по сей пор люди приезжают на фестивали автомото старины, на любом Саабе любого года, теперь это уже автомобиль, который вошел в историю, всегда рукоплескание, ну, потому что это Саап. Невозможно не любить Саап. Как-то сказали, что ездили на всех Ягуары. Какой из них наиболее, Виктор Кр спрашивает, наиболее впечатлил? XF полноприводный. Огромная разница между Ягуаром передним, заднеприводным и полноприводным. И XF полноприводный – это машина с ездовым почерком и походкой такого уровня, когда неважно, какой стоит двигатель. Есть несколько блистательных достижений у человечества. Они иногда зашиты в генетику бренда. Неважно, какой мотор. Вот у Subaru, например, управляемость такого уровня, что неважно, какой двигатель стоит. Любой. Какой хочешь. Малой мощности, большой мощности, турбированной атмосферы. Неважно, какой у Subaru стоит двигатель. Точно так же было, например, на больших Peugeot, на 405. Неважно, какой двигатель стоит у 405, у 406. Неважно, какой двигатель стоит у 406. У 407 уже было важно. Вот у 508 сейчас опять тоже неважно было, какой двигатель стоит. И вот к этой же очень редкой категории автомобилей относились Ягуары, когда тем более полноприводные, совершенно неважно, какой двигатель, дизельный какой-нибудь, бензиновый. Там разные, как всегда, варианты были. Тем более, что одно время Ягуар славился наличием в своей гамме только 12-горшковых моторов. Вот это было действительно признаком породы. Потом они все-таки скатились до шестерок, и это тоже был, тем не менее, Ягуар. На сегодняшний день XF гениальная машина. И когда Джереми Кларксон делит весь мир на Ягуары и остальных, он на самом деле не потому, что британский патриот, а потому что он в данном случае абсолютно адекватный эксперт. Есть XF и есть все остальные. Но заднеприводный XF интересен, а полноприводный XF безупречен. Ну и тем более та самая знаменитая система Меридиан. Упоротый лис, добрый вечер из Висконсина. Что случилось с качеством лендроверов, рейндж-роверов, лендроверов и прочих роверов? У них, как один, проблемы с электроникой. Давно хотел, но передумал, сел на 4Runner, 250 тысяч миль отъездил. У британцев, у них все-таки вот та разруха, которую вы сейчас констатируете как факт по электронике, это максимальная точка достижения качества, потому что раньше было хуже. Если открыть сейчас любой аукцион, как раз вчера, копался в данных какого-то аукциона, и там был из Америки XJ 2000 какого-то второго года с двигателем B12, купешка, шикарный автомобиль. У него была цена 850 евро, потому что он никому не нужен, вообще никому не нужен. И это была машина той эпохи до Ротана Таты, когда еще по качеству они были отвратительные. Потом был всплеск, наконец-то Ротан Тата разогнал, царство ему небесное, всех бракоделов, поставлявших на конвейер традиционно свой третий некондиционный сорт, и лендроверы перестали ломаться в момент покупки. Вот сейчас вы говорите, что, по вашим данным, по электронике у них огромное количество проблем. Это максимум качества, которое смогла достигнуть компания Jaguar Land Rover. Леонид Лазовский, вы неоднократно ругали электромобили. Какое у вас отношение к гибридам? Как-то так получается, что мы с вами, как люди постсоветские, очень нуждаемся в однозначности. То есть вот если нельзя, то ворота заперты. Хотя, конечно, хочется, чтобы была дырка в заборе. Вот если стоп, то однозначный. Если кто-то о чем-то говорит, то всегда должно быть либо черное, либо белое. Ты либо за красных, либо за белых. Ты либо за наших, либо за не наших. И с автомобилями вы постоянно пытаетесь из моих слов мою позицию за меня сформулировать и рассказать мне о том, как я на самом деле к чему-то отношусь. Из моих слов вы этого никогда не поймете, потому что весь спектр позиций, которые я озвучиваю, порой не имеет никакого отношения к моему истинному отношению к тому или иному предмету, теме или автомобилю. И сейчас по поводу электромобилей и по поводу электромобиля аргументация все та же, гибриды там же, но вы опять-таки формулируете подход ко мне таким образом, чтобы добиться однозначности. То есть вот либо да, либо нет. По поводу гибридов, если совсем коротко, то смысла в них никакого, но поскольку у человечества сейчас мода, знаете как, бывает мода на героин, бывает на гашиш, бывает на ЛСД, бывает на синтетические наркотики. Вот сейчас вот человечество мода на, чтобы обязательно что-то было с электрификацией, и на гибриды в частности. Как я к этому отношусь? Странно, что вы вообще задаете этот вопрос, тем более, что, скорее всего, вы переспросите, как это в последнее время принято. Нет, вы нам все-таки скажите, вы за Байдена или за Камалу Харрис? Мне плевать на обоих. Вот совершенно. Шкода Кодиак. Что за зверь такой интересный? Друг купил. Самый первый. Нарадоваться не может. Кодиак – это совершенно великолепная работа над ошибками. А немцы ошибались. Немцы взяли и сделали очень неплохой Тигуан, но чехи из этого Тигуана сделали машину лучше. И Кодиак – это не корок. То есть корок – это убожество. Корок – это компромисс. Корок – это штаны, на которые не хватило, поэтому их обрезали, сказали, это шорты, ну, зимой тоже ничего, просто валенки нужно с высокими голенищами. Поддувать будет, но это все-таки брюки, можно выходить в люди. Нет, нельзя. А Кодиак – это автомобиль, который сделали Так вот, значит, так, на закуску у нас немчики, ну-ка быстро пришлите. Что там у вас с моторами? Ага, вот эти моторы. Так, основное блюдо. И что там у вас еще? Коробку. Так, привод. Это не надо, это несъедобно, это даже на десерт не пойдет. Это на аперитив. Чехи являются основными заказчиками. Это всегда обман, когда мы, как, опять-таки, люди из социализма, привыкли к некой второсортности Чехословакии на фоне любой империалистической державы. И подразумевается, что Volkswagen пришел, озолотил, осчастливил, и чехи сказали: о, немчики, большое спасибо, что вы приютили наш Volkswagen. Ничего подобного. Это чехи позволили немцам войти в капитал, сказать: ну, так уж и быть, хорошо, давайте нашу Шкоду, что ли, мы вам позволим слегка улучшить. И с тех пор именно чехи диктуют, чему быть, каким быть, и поэтому каждая Шкода получается лучше, чем основополагающий Volkswagen. И Кодиак – это пример того, как можно было еще лучше сделать Тигуан. Тигуан – очень хорошая машина. А Кодиак лучше. И то, что ваш приятель счастлив за рулем этой машины, конечно, Кодиак великолепен. Эта машина, причем, как все чешское, слегка упрощенная, то есть по дизайну салона, по всему, легкая такая простота. Еще не скандинавская, еще не Volvo, но уже видно, что нету витиеватости, особенно на фоне там, того же самого Мерседеса, который, понятно, что арабы там являются главными бенефициарами, поэтому все должно быть такое слегка в челме и чуть-чуть с инкрустацией. Volkswagen, нет, держит баланс, а Шкоду специально упрощает. Говорит, чистота линий, вот эта незамысловатость идей, и она во всем, в прозрачности управления. Ты садишься в Шкоду, как мне все понятно, до какой степени нет интриги и до какой степени все удобно. Хотя гениальная машина, сколько я на ней ездил, получал огромное удовольствие. Александр Сирота рассматривал варианты с покупкой Рэма 1500-го, атмосферник 5.2 или Форд 150. Но после тест-драйва Форд Рейнджера стою на распутье. Ваше мнение по поводу этих машин? Вы Форд Рейнджер рассматриваете после F-150-го только потому, что вы ошиблись с размером. И то, и другое хорошо. Но между ними идеологическая разница приблизительно как между линкором и авианосцем. Хотя и тот, и другой очень убедительные. И вы определитесь не столько с машиной, сколько с тем, что же вам на самом деле нужно. Если вам нужен автомобиль, который будет влезать во двор, вы его будете парковать на своих шестисотках, то здесь будет совершенно критично, и что 150-й, что Рэм не поместится. И тогда, конечно, Рейнджер. Рейнджер – замечательная машина, совершенно по европейской школе сделана. Не случайно сейчас Рейнджер стал платформой для Амарока, фольксвагеновского второго поколения, потому что немцы сказали: мы делать больше не умеем, не хотим, вообще-то затратно, не надо нам этого. Американцы, что там, есть, ну-ка дайте. Тем более, что американцы до этого, помните, у них был период обогащения, когда Mazda BT-50, это была одноплатформенная машина, и Рейнджер, в общем, эта машина сделана, исходя из японского представления о пикапостроении, в европейское исполнение, но, соответственно, под американскими знаменами, почтовая марка на борту приклеена американская. И это европейская машина. Но я просто не знаю, где вы живете. Если вы живете в Америке, то, конечно, не Рейнджер. Конечно же, 150-й. А если у вас 600-ок, да, тогда Рейнджер. Вот тут нам говорят мяу. Нам очень внимательно, требовательно говорят мяу. Мяу. Вот, вот. Не, погоди, минуточку. Ты сказал мяу, и тем самым привлек наше внимание. Погоди, пожалуйста, минуточку. Ты почему, если вдруг ты сказал мяу, то ты пытаешься после привлечения всеобщего внимания к своей персоне как-то с авансцены уйти в тень? Нет уж ты, давай. На тебя хотят так красоваться. У нас с тобой глаза одинаково блестят. У меня за счет линз, у тебя за счет естества. Ну, можно другой вариант. Подойти к котику, отложив эфир, лучше прямо в эфире подойти к котику, потому что он требователен. На самом деле он не ел. Так получилось, что в прошлый раз он предстал абсолютно сытым, а сейчас планета Земля созерцает муки голода у одного конкретного кота. Живя в Америке, нужно ездить на американской машине. Так. Владимир, это ваша фамилия, я буду читать минут 20, наверное. Объясните ваше снисходительное отношение к Mazda, в частности, CX-5. Вы хорошо отзываетесь о японских брендах, а Mazda – гадкий утенок. И MX-5 стоит брать. То есть сразу все Mazda. CX-5, MX-5 и вообще, что у вас с Mazda. Владимир, у вас какой-то, видимо, другой Сергей Асланян. Что-то вам такое много чего рассказывал про Mazda. Явно не тот, у которого вы спросили. Спросите у того, чем он был, собственно, недоволен. и что там за снисходительность у него была по отношению к Маздам. А стоит ли брать? Зависит от того, в какой стране. В России нет. Тем более, если вы напоритесь на SkyActiv. SkyActiv живет только в условиях Европы, в условиях Японии. В Америке, ну, под Америку у Mazda вообще ничего нет. Там CX-9, например, совершенно не случайно получился таким чудовищем, когда у него не стало V6, у него стала рядная четверка, а этой рядной четверки на Америку, ну, как на глобус, сову на глобус не натягивает, не хватает. Ну, не хватает, еще двух цилиндров минимум, а лучше четырех. И MX-5, не путать с CX-5, это, конечно, кардинально другая машина, но на MX-5 надо уметь ездить. Очень коварный автомобиль в управляемости. Если у вас утрачен навык управляемого заноса, не берите, не справитесь. Алексей, Lada Vesta, SV Cross – это лучшее, что есть у АвтоВАЗа. SV Cross – это Renault хоть наполовину. Нет, Vesta вообще не Renault, никак. Vesta – это тот самый проект C, который не состоялся. И это швед Бо Андерсон. Это он как раз сказал русские. Давайте так, у вас в стране должна быть хотя бы одна приличная машина, сделанная русскими для русских. Пусть у вас хоть что-нибудь будет. И SV Cross не получился, не довели. Слишком рано выгнали, 2 года всего Бо Андерсон руководил АвтоВАЗом, и Vesta, как автомобиль, получился великолепно. Это машина, это то, за что не стыдно. То есть АвтоВАЗ, в принципе, может абсолютно всю свою другую линейку выкинуть на помойку, Vesta имеет смысл оставить и совершенствовать. Но когда начали увеличивать ее дорожный просвет, подняли ее на цыпочки, сделали кросс, кросс потерял управляемость. У него, во-первых, закончилась курсовая устойчивость, и на высоких скоростях эту машину начинает мотать туда-сюда. И вот здесь самое важное, что должно было произойти, это довольственное испытание на треке. Нужно было перекалибровывать амортизаторы, перекалибровывать пружины, другую жесткость сайлентблоков, а уже не было Бо Андерсона. Уже машину запустили в серию, махнули рукой, сказали, так сойдет. И SV Cross как самая разумная машина, самая правильная машина для России, с блистательной организацией грузового отсека, это двойное дно, органайзер в багажнике, при том, что там еще запаска, со всеми этими опциями, с подогревом стекла, подогревом сидений, подогревом руля. Прекрасная машина, не доведенная до ума. Но если вы все-таки сможете сдержаться и не будете ехать 160 и будете останавливать себя на 110, то SV Cross – это самая правильная машина для города, для деревни, для России. Ну, до тех пор, пока есть более-менее твердое покрытие. Потому что, конечно, она не вездеход и не внедорожник. От Renault там нету ничего, ни единой детали. Несмотря на всю попытку унификации, хотя вот по передней оптике было как раз затеяно, давайте сделаем с фарами Логана. Нико из Хельсинки. У меня Honda Civic Tourer 2014 года, 1.8. 235 тысяч, брал новую без поломок, машина прелесть, менять ни на что не хочу, электричку не хочу. Прекрасно, держитесь до последнего, потому что Финляндия, она тоже достаточно безумна в своих экологических замашках, тем более они на Норвегу смотрят, Норвеги в этом отношении с ума сошли уже давно, там обязательное принуждение к электрификации. Honda у вас замечательная машина, тем более Tourer, как же удобно она сделана. Вот до какой степени японцы продумали каждую мелочь, они точно знали, как вам будет удобнее разложить в попытке ровного пола багажное отделение, как вам удобно будет отрегулировать спинку, как вам будет здорово на дальнее расстояние ехать в этой машине, при том, что она, конечно, по управляемости остается Хондой, а Honda – это очень высокий уровень. Это вот как раз еще полступеньки, будет неважно, какой у тебя мотор, важно, что у тебя будет Honda, вот как вот, например, Subaru. Неважно, какой у тебя мотор, неважно, что, но у тебя Subaru. Альма-Матер. Привет, Альма-Матер. 1.2. А, это бензин, Opel Astra или Renault Megane 21 года. Каков ресурс этих движков? Opel Astra, мотор 1.2, великолепный мотор, упоительный. И он маленький, трехцилиндровый, у него бывает 3 варианта без турбины, 90 с хвостиком лошадиных сил, и 2 варианта прошивки с турбинами, там с 110, 120, иногда на самом деле до 130 поднимают они. И Эта машина, вот я как раз на Opel ехал с этим мотором, и на шестой передаче на германском автобане, когда я ехал там 200 с чем-то, у меня под педалью еще было там шестиступенчатая коробка передач. Великолепный двигатель, не вздумайте в него вляпаться. Этот двигатель состоит из ноу-хау, из патентов, и самое страшное, что в нем есть, если вы подойдете к этому мотору, откроете у него крышку масляную, куда масло заливать, все, то, что вы в первую очередь там увидите, это будет ремень, тот самый ГРМ. Он в масляной ванне. Это самое чудовищное, что можно было придумать. Это французы как раз сделали. Opel все-таки это теперь уже Франция, а не Германия. Это самый технологичный, самый упоительный, самый блистательный по изобретательности двигатель, невозможный, недопустимый и без ресурсов. Это катастрофа. Потому что ремень сделан же из... А что делается ремень? Вот из того. Это же не кевларовый, как на там, Вольвах и на Ягуарах. Это обычный ремень. И он постоянно треплется, рассыпается, и весь мусор высыпает в масло. И, то есть он всегда мокрый, он всегда в масле. И все продукты износа этого ремня постоянно в масле омывают трущиеся... сопряженные детали двигателя, цилиндр поршневой группы. Это катастрофа. И, конечно, авторы этого двигателя, французы в первую очередь, говорят, что ну что, ну, во-первых, мы его на ресурс катали, да? Сейчас ресурс в 30 тысяч километров считается нормой. Потом мы уже сделали две работы над ошибками, у нас уже другой ремень, уже другого поставщика, он уже не имеет такого износа. Еще как имеет. Вот сейчас, в последней версии, поставили, наконец-то, цепь туда. Ну, это чуть более разумно, хотя дикость абсолютно остается. То есть есть инженерное изящество, аплодисменты, награда. И есть эксплуатационная повседневность. Недопустимо, не дай бог. Если вы берете машину 21 года, скорее всего, у нее будет как раз ремень. Не вздумайте брать. Если будет цепь, ладно. И поскольку у вас в зачете в финальном Астра или Меган, ну да, Меган. Потому что у Меган такой дикости нет. Ну, тем более, что Меган молодец. Удобный, хороший, красивый, очень такой, с одной стороны, вроде бы остромодный, при этом все-таки не устаревающий. Это не вот эклектика этих страшных оригами, как сейчас это принято, все азиаты, там все китайцы с японцами, они какие-то все какую-то бумажку так вот смяли, это дизайн. Это все-таки французы. Рено по ресурсу точно будет хорош, а Opel по ресурсу точно будет западня. Просто парень. Почему вы считаете, УАЗ отстал? У них недавно была модернизация, они получили новые мосты и коробки, ожидается дизель от компании «Жак». Вы слышали про это? Ну, просто парень. Наверное, вам лет 16. Вы читаете только рекламу, и в рекламе вам сказали, что сегодня на заводе УАЗ мы поставили новый сварочный кондуктор, у нас есть новый краскопульт, в нашу пневмосистему мы внедрили фильтр. И, кстати, мы получили сертификат менеджмента качества ISO 9001, поэтому у нас все замечательно. Или вам 14 лет, и вы в это верите, или вам 12 лет, и вы предпочитаете убеждать себя сказками. Вам, по идее, нужно было бы потратить, наверное, несколько часов на то, чтобы просто пройти по форумам, по видео владельцев этих машин, по модернизации двигателя, по тому, как там поставили пластиковые втулки вместо железных. И ничего вот в этом списке не указано, что недавно была модернизация, они получили новые мосты. А двигатель, который, ну, на фронте мы выяснили, что они кончаются, их клинят на 5000, у хорошего хозяина на 30. Он разваливается просто весь. Ну, тут усовершенствовали, там вместо стали силумин, здесь вместо металлического пластмассовое стоит. Модернизация, знаете, металлоемкость снижена, масса, опять-таки. Двигатель стал очень прогрессивный. Нет, двигатель стал отвратительный, просто отвратительный. И у вас все так. У вас он сделан с ненавистью к людям, и у вас каждый год обязательно получает призы за качество, всю жизнь получает призы за качество. У вас 83 года, 83 года он получает призы за качество. Он передает их в соцсоревнования, у него совершенно прекрасный послужной список. Это УАЗы, которые щит Родины на них защищают и кровь мешками проливают. Завод получился случайно. Вы сегодня как раз могли с утра посмотреть уже программу машины. Завод получился, потому что нужно было сбросить станки где-то, сбросили в Ульяновске, получился завод. И всю жизнь главным заказчиком был Министерство обороны, была армия, поэтому было неважно, какое качество. А машина должна была умереть вместе с солдатом. Машина одноразовая, солдат одноразовый. С тех пор ничего не изменилось. И каждый год вы будете читать, или каждые полгода, очередной пресс-релиз о том, что у нас новая палитра красок, у нас модернизация, у нас мосты, кстати, мосты красиво звучат. Мосты типа Спайсер. О, прям Америкой запахло. А еще у нас будут двигатели. У вас уже все это было. У того же самого Патриота, он на 60% состоял из импортных деталей. Патриот. У него был ивековский дизель, у него была корейская коробка Dyson, у него была раздатка Dyson, у него были, была климатическая, не Dyson, а этот самый, тоже забываю, все, уже склероз. Корейская раздатка, корейская коробка, у него была климатическая система, купленная за рубежом в стране вероятного противника, у него была чужая электрика. То есть у него, а начинался он, если помните, вообще с иранской пластмассы, потому что в России негде было организовать производство литья для деталей салона, поэтому в Иране более прогрессивным нашлось, а вот в России этого не было. И Патриот все равно при этом был невыносимым, ломучим и отвратительным. Он таковым и остался. Про Хантер говорить не о чем, потому что все-таки это попытка догнать и перегнать Лендровер второй серии 58 года, то есть эта машина 72 года, она в борьбе с машиной 58 года, вот это по сию пору с нами. И не ведитесь на рекламу, это то же самое, как вы мне пытаетесь рассказать о том, что, насмотревшись роликов, китайцы лучше Мерседеса, и китайцы уже превзошли весь мир. В рекламе – да, в наглости – да, по факту, конечно же, нет. У вас, ну, он не, он в принципе, сделан только для армии, только для того, чтобы один раз наехать на мину. В мирной жизни машина совершенно неприменимая. Почему, на ваш взгляд, водородные технологии автомобилестроения не получили такого хайпа, как электрички? Заказчиками хайпа являются голубые, ну, в смысле зеленые, а они ничего не понимают. На тот момент, когда они, в принципе, взялись за эту тему, им было без разницы, с чего вдруг начинать свою политическую карьеру. Они решили сравнить себя с Господом Богом и предложить человечеству: давайте вы теперь являетесь властелинами, например, климата на планете Земля. И вдруг в парламентах разных стран стали появляться политические партии зеленых, на самом деле голубых, которые заявили о том, что в наших руках, нам по силам, мы боги Олимпа, мы можем климат поменять, потому что, смотрите, как же плохо живется, у нас теперь действительно то дыры озоновые в колготках, то еще какие-то проблемы возникают, и мы, наконец-то, это исправим. И на чем мы будем исправлять? На тот момент про водородные технологии вообще никто не слышал. Тем более, это люди малограмотные, в политику не идут образованные, в политику не идут опытные, в политику не идут умные, в политику идут подлые и изворотливые, жадные и приспособленцы. И вот они схватили за первое, ну, до чего не то, чтобы мозгов хватило, а то, что до них докатилось. Если бы, не дай бог, до них бы, например, дошло что-то другое, то мы сейчас бы плясали под иную дудку. Условно говоря, это мог бы случиться какой-нибудь вид спорта. Они сказали, что сила через радость КДФ, поэтому давайте так, все человечество занимается керлингом или хоккеем, после этого мы натираем эбонитовыми штанами эбонитовую палочку или ездим по шелковому одеялу, электричество становится бесплатным, и климат улучшается, а мы боги, мы на Олимпе, и вот позволяем себе, наконец, как Зевс, если что, управлять энергетикой планеты Земля. Они могли по этому пойти пути. Они пошли по пути первому попавшемуся, что прикатилось к ним под ноги. Это были электромобили. Водород, для того, чтобы понимать, как это, что это, нужно хотя бы не диктовать автопроизводителям, а слушать автопроизводителей. Лука де Мео не случайно выступил с письмом, написал письмо Европе на 18 языках, заявив, что вы уничтожаете автомобильную промышленность, причем ведете себя, он к Европарламенту обратился, как диктаторы. Если вы наши требования не исполните, мы вас накажем. А если вы их исполните, то вам за это просто ничего не будет. Так, не решаются вопросы. Если вы хотите перепрофилировать целую отрасль, которая в Европе 9% ВВП дает как минимум, то вы должны не только гнать в газовую камеру концлагеря, но еще, если можно, приготовить какой-то пряник на полпути. Нет, конечно, законодатели этого не делают, потому что мозгов не хватает. У них задача, вы абсолютно правильно сформулировали вопрос, задача хайпа. К прогрессу отношения не имеет. А за водородными технологиями, конечно, будучи, тем более, что два разных направления, по которым идет человечество. Водород может быть в двигателе внутреннего сгорания, а может быть на борту в результате химической реакции. То есть в таком случае это получается электромобиль. И одно из важных и по сию пору не достигших полного прогресса и потому находящегося в работе направлении – это двигатель внутреннего сгорания, у которого вместо, ну, в данном случае уже не бензовоздушной смеси, водород. Очень интересно. И BMW же с этого начинало, когда по Берлину открыли сеть заправок водородных. Принцип точно такой же. Бак, в бак заливается водород, двигатель внутреннего сгорания, не электричка. И BMW 7 серии поехали по Берлину. Эксперимент был признан вполне себе. И экологически озабоченные голубые, прикидывающиеся зелеными, в этом не понимают ничего. И никого не слушают. Они же политики. Они же вершители судеб. Они же на Олимпе, у них Зевс. А собаки? Да, конечно. Собаки, причем собаки любые, но ротвейлер. Большие собаки. Огромная собака, которую берешь вот так вот, там вот с такой вот пачкой, вот такая грудь, вот такой ротвейлер. Моя первая собака, которая меня вводила в курс собаководства и ОКД, был ротвейлер, ему на тот момент было 10 лет, мудрый, опытный. Он меня взял под свое крыло, под свою опеку, научил обращению с собаками. Блистательный совершенно пес, он был переросток, он был размером с грузовик. Он был больше любого ротвейлера, не просто во дворе, на выставке, он был, наверное, самый большой ротвейлер на планете Земля. Он был огромный. С тех пор у меня перекалибровка не происходит. Я с восторгом отношусь к таксам, к ретриверам, к эрделям, но ротвейлер. И, кстати, доберман заодно. Насколько видны антипригарные сковородки? Да. Но сегодня весь день, например, в качестве послесловия к программе машины мы ностальгируем по советской жизни, когда нам объясняли, что джинсы, ну, во-первых, это политически недопустимо, а во-вторых, вы знаете, как они влияют на организм? А кроссовки вы знаете, как портят? Это а какой ущерб здоровью позволяют себе империалисты, подрывая устои советского здорового образа жизни, пытаясь просунуть к нам через забор какую-то, через щелочку, через замочную скважину джинсы и кроссовки, а заодно жевательную резинку и дубленки, а заодно ваш Битлз, это все чужеродно. Да, антипригарные сковородки тоже, конечно, убивали людей направо и налево, особенно когда жена да по башке неверному мужу, это практически насмерть. Как вы думаете, стоит ли задуматься о переводе на газ 4-го Паджеро с бензиновым двигателем 3.8? Да, конечно. Вопрос инсталляции, вопрос вторжения, потому что у вас две топливные системы, и здесь руки мастера. Но учитывая расход топлива у Паджеро 3.8, самый правильный Паджеро, 4-й Паджеро вообще самый правильный Паджеро, и, конечно же, перевести его на газ – очень правильное решение. И будьте готовы к тому, что у вас будет много сюрпризов. Там конденсат надо будет сливать из бака. Октановое число у него разное с бензином. Там есть сюрпризы. На морозе это не то же самое, что летом. Но газ – прекрасное решение. Еще Kia Mahav. Ваше мнение нигде не нашел, ваш отзыв о нем. Mahav – прекрасная машина, особенно сейчас, нынешний, который по конструкции все тот же самый. Причем Mahav – это огромная, рамная, легковая машина. Он не внедорожник, он позиционируется как, это значит, настоящий внедорожник. Он придуман, Mahav придуман для того, чтобы в Америке таскать яхты на хвосте. Поэтому он не выдающихся внедорожных свойств, но это блистательная машина. А в нынешнем дизайне, когда они просто не стали ничего менять, вот первый Mahav и второй Mahav – это одна и та же самая машина. Но дизайн разный, потому что конструкция с первого раза удачная, прекрасная. Двигатель, коробки. А сейчас он еще и выглядит невероятно. Выглядит так, что китайцы не успевают его накопироваться в сласть. И Mahav любого поколения – великолепная машина. Лучше, конечно, на дизеле. На бензине тоже гениален. Найти его очень тяжело, их было мало. Они были вровень с японцами, поэтому их не брали все-таки японцы в России в приоритете. Притащить его можно из-за рубежа. Любой Mahav – это будет выигрыш. Прекрасная машина, великолепная, невыносимо хорошо сделана. Это разговор о том, как у нас с вами под носом за 20 лет вырос корейский автопром. Ну, он имеет другую точку отсчета, но у нас на глазах вот в начале нулевых стали появляться эти машины, какие-то корейцы, кто это? Hyundai Pony, ой, Hyundai Accent, да смешно, Sonata, кошмар, без слез не взглянешь. А вот теперь корейцы, вот люди занимались делом, люди не разворовывали свою страну, люди не занимались заказными убийствами, люди не пилили бюджет, Люди просто работали. Какой результат? Сотовые телефоны и вообще вся электроника, Samsung, Hyundai, Kia. Вот она, Корея. Вот что значит, люди просто работали. Они, как в России, занимались манией величия и обслуживанием своих собственных амбиций. Просто работали. И теперь корейские машины для нас эталон и повод для разговора, а российские повод для недоумения, в общем, не тема для разговора. У меня мелькнул котейка за спиной. Где он там? Я не вижу его. А, фу, там у нас, смотрите как. Вот у нас, видите? Если присмотреться, у нас лежбище котиков. Это очень правильно. Ну вот, ну великолепно. Так, котики, вы оба можете в кадр, нет? Ну как бы мне так выставить кадр, чтобы... Я же тут в компьютер смотрю. Хорошо, Рыжий, сегодня ты у нас будешь... Я не знаю, ты Тофик или Ашот? Ну, кто-то ты, наверное, немножечко Тофик, а может быть Ашот. Это вы выбрали, это не я. Какая природа в Литве, если там леса? Вы про литовских лесных братьев не слышали? Здесь страна как раз из лесов и состоит. И природа, ну, Ленинградская область, представляете себе? Не корейскую ее часть. Ну, то есть с лесами все в порядке. Никаких проблем. Так, большой привет из Польши. Volvo V40, D3. Да, 5 цилиндров, 120 тысяч километров пробега, без проблем. Думаем о замене на бензин. Вы думаете о замене на бензин, потому что европейский законодатель выкручивает вам руки и вот-вот запретит дизельные двигатели. Приходится переходить на бензин. Но тогда вы обречены покупать нынешнюю машину с ее 2-литровым мотором, либо искать на вторичном рынке. Потому что нынешние Volvo, там ведь два типа моторов, более-менее туда-сюда, которые еще как-то... по крайней мере, едет, это тот самый 4-цилиндровый, который и бензиновый, и дизельный, и он на всем стоит у них. Это один мотор, то, к чему пытается прийти Советский Союз, вот в нынешней его версии 2.0 путинской, когда двигатель один на все. Ну, российский обычно чуть хуже получается, чем у Volvo. Если вы на вторичном рынке будете искать, да, собственно, все вот эти рядные 5-горшковые моторы, там, которые 140-170 лошадиных сил имели в зависимости от прошивки, потому что по объему, по всем остальным характеристикам они были одинаковые. То есть у них была просто управляющая электроника, оттарирована по-разному. Это прекрасный выбор и очень хорошая езда. Но V40, тем более, V40, конечно, какая красотуля, V40 ваша машина. И 120 тысяч километров пробега говорят о том, что ну, ей-то еще жить и жить. Пробег-то так, детские, только-только размялись. Бензин, да, к сожалению, законодатель вас принуждает к этому. Так, как-то странно, жучка судит сразу обо всем. И мне очень нравится, когда вы мне рассказываете о том, с кем я зря вожусь, а с кем я не зря и не вожусь. То есть вы пытаетесь определить, с кем в песочнице мне играть, а с кем в песочнице не играть. Тем более, что ну, вы не имеете четкого представления о том, о ком пишете, в отличие от меня, кто с этими людьми довольно регулярно за одним и тем же столом, как минимум, чай пьет. Не рассказывайте мне свою точку зрения, подчеркнутую из средств не той массовой информации. Я в данном случае про Ходорковского. Как не нарваться на плохое моторное масло? Никак. В стране контрафакта вы нарветесь всегда на плохое моторное масло, и только в случае, если вы перед покупкой пошли в церковь, поставили свечку, заказали службу, то, может быть, вам повезет, хотя тут все-таки большая разница между верой и суеверием, но есть шанс, что тогда вы нарветесь не на паленое масло. А так у вас шансов никаких. И тем более Россия во все времена была страной контрафакта и подделок, а сейчас, ну, с какой стати вдруг привозить вам в банке из-под Мобил-1, действительно Мобил-1, когда дедушка Цинь, если надо, в эту банку, которую, собственно, сам и покрасил в нужный цвет и этикетку приклеил, нальет... дешевле, попроще. Очень тяжело в России с оригиналом. И я, например, когда уезжал, я всю свою машину перетряхнул, это было 2 года тому назад, и еще запчасти оставались те самые, это, знаете, довоенные, это вот тебе по блату. Вот все то, что я поставил перед самым выездом, я поменял буквально через полгода, потому что это уже было невыносимо. Это был контрафактище просто лютый. Сейчас масло, колодки, сцепление, ну что вы. Не дай бог. То есть только через церковь, только со свечкой можно попа с собой прихватить, чтобы он как-то там осветил, залил тоже осветил. То есть специальный обряд, иначе шансов никаких. Шкода Суперб, хорошая ли эта машина? Почему не стала популярной в D-классе? она настолько популярна, она до такой степени удачна, что больше не будет никакого Passat, а будет только Skoda Superb. Она с первого поколения, как только пришла, как только появилась интересная и не самая симпатичная, но тем не менее та самая знаменитая Superb, не довоенная, потому что Superb – это историческое название, оно в гамме Skoda во все времена было, но вот тот, который мы считаем Superb'ом нашего времени, машина запредельно хороша. У Миши Подорожанского, главного редактора газеты «Авторевью», жаль, что он от газеты отошел, у него своя собственная, вот купленная за свои деньги, у него была машина «Суперб». Все думали, что он гонщик, что у него левый треть опасный, рубь 40 в поворот. Нет, у него был «Суперб». Блистательная машина. И она теперь является флагманом концерна Volkswagen. То есть Audi сам по себе, Volkswagen Passat отказывается, потому что он не может сделать машину лучше, чем делают чехи «Суперб». Если бы Сергей Асланян заказал Peterbilt, то с каким бы двигателем он был? Detroit Diesel, Cummins или Caterpillar? Caterpillar. Ну и на первые там 5 миллионов километров. Потом, возможно, Cummins, например. Так, котикам привет, Джулио Блю. Ну а котики, вот я вот специально пытаюсь сесть так, чтобы вам было видно, как изволит вот этот вот великолепный, уставший от жизни экземпляр красоваться в кадре. Серия. Есть свой дом. Езжу 100 км в день. Очень хочется попробовать электромобиль. Дальше идут какие-то ругательства. Знаю ваши к ним отношения. Душа горит. Что посоветуете? Знаете, есть такой старый русский анекдот. Мужик идет по лесу. Смотрит, валяется труп. И на пеньке стоит бутылка водки. Он так думает. Выпил. Умер. Второй идет, смотрит. Два трупа лежат. И бутылка водки. Выпил, умер. Другой мужик идет, смотрит, лежат три трупа, пенек, и на пеньке бутылка водки. Он берет так, говорит, помогите! Ваш вариант. Ford Edge 2014 года, американец, $15,000. Edge интересная машина, она в формате Европы не прижилась. В Россию она пришла. Было интересно, конечно. И Россия и Америка не случайно в близкой ментальности и размерности. В Европе на Edge, ну, крайне редко, хотя по Литве, например, ездят. По Франции практически не видел ни разу на французских номерах, на немецких видел. Я бы Edge попробовал, потому что Edge – это минивэн, который делает вид, что он не минивэн. Он любопытный, такой прям вот здоровый ящик, интересный. Так, F1 двигатель автомобилестроения. В общем, да. И та самая Формула-1 – это олицетворение сейчас, конечно, с большим отрывом от реальности, но, тем не менее, спортивного постулата вечером в новостях, а утром в шоуруме. Вечером закончились гонки выходного дня, все посмотрели, кто был победителем, а потом, если, например, там Рено Вильямс, пошли в дилерский магазин Рено и купили себе Рено, если это был какой-нибудь там Заубер и так далее. То есть здесь обязательно еще привязка к бренду. И технологии, которые из Формулы-1, пройдя там проверку, пошли в автопром, это абсолютно нормально, собственно, почему этим занимаются фирмы-автопроизводители, а не только те, кто, там, как Бенетон, не имеет к этому отношения. Именно потому, что инженерный потенциал нуждается в полигоне. Ты не можешь на потребителях повседневных, рискуя собственной репутацией, отрабатывать очень спорные моменты, которые тебе хотелось бы попробовать. Формула-1 для этого подходит как никогда, но самые, тем не менее, правильные и востребованные технологии сегодняшнего дня в автомобилестроении пришли не из Формулы-1, хотя Формула-1 очень сильно помогла. Они пришли на потребительский рынок в виде простейших Фордов, Ситроенов, Пежо и Мерседесов из авиационной промышленности и из автобусостроения. Для того, чтобы сделать междугородний автобус, технологии нужны как в Формуле-1. Ну, не говоря же о самолете, потому что там всякие там ремни безопасности, АБС, это уже общеизвестно. А Формула-1, да, все равно, конечно, тоже остается полигоном для мнений и для технологий. Можно просто приехать в Европу, купить автомобиль с пробегом, привезти в Россию, и что дальше, если везу? А в чем вопрос? Мы так всегда и делали, джинсы так привозили. Что вам мешало? Вы через границу, окольными путями, через кого-то как-то джинсы привезли, а потому что не надели? Надели и пошли. И вот вы привозите из Европы окольными путями, тем более, что вот буквально вчера была эта новость, когда где-то там во Владивостоке, что ли, попытались где-то в глубине России, очень далеко от границ, от европейских, поставить на учет машину с правым рулем ровера, рейндж-ровера из Великобритании, находящегося в Лугоне, и клиент приехал ставить машину на учет на английских номерах. Мы тут же пробили по Интерполу, выяснилось, что она в розыске. Машину арестовали, сейчас спрашивают, где он ее достал. То есть машина вот в наши дни, она каким-то образом почему-то из Англии оказалась в России. Вы действительно везете, и дальше все как во все времена. Как было при советской власти? Купил машину – это полдела. Ее поддержание на плаву, техническое обслуживание, содержание и сбережение, в том числе от пионеров и от конфискации – это серьезная часть вашей жизни. Вы купили, пользуетесь и боитесь каждую секунду, чтобы у вас колеса не отвернули, дворники не украли, бензобак никто шилом не пробил. И если у вас перегорела лампочка, где достать лампочку? Но качество жизни советского человека, оно измеряется в чем? В отсутствии советской атрибутики в жизни. То есть если у тебя есть желание иметь высокий уровень жизни, высокое качество жизни, то советский человек пытался окружить себя всем импортным. Дубленка импортная, джинсы импортные, кроссовки импортные, телевизор импортный, пылесос импортный, холодильник импортный, финская бумага импортная, персидский ковер импортный и так далее. Как только человек переходил на совок, ну, во-первых, он деградировал, во-вторых, он падал в собственных глазах, не говоря уже о том, что терял общественное мнение. С автомобилем то же самое. Автомобиль становится привилегией. Если вы где-то добудете себе иномарку, честь вам и хвала, попытайтесь удержать до последнего. Куба, она показала, что это возможно. Правда, на Кубе там все по сей пору хорошо с образованием. Люди, которые ездят на этих автомобилях, они инженеры, в отличие от нас с вами. Но потому что в России уже утеряна преемственность поколений, слесарить мы не умеем. Ну, я, предположим, еще что-то в состоянии починить, а молодежь, она, в принципе, открывает капот, смотрит по Ютубу, что это такое, как быть, и, как правило, не находит правильный ответ. Fiat Palio и Kent 1.6. Ой, какая давняя машина Fiat Palio, Fiat Palio, хотя, с другой стороны, это имя по сей пору сейчас существует. Уикенд – это универсал, если кто не в курсе. Fiat Palio – это среднеразмерная машина, ну, в общем, аналог. И нынешний, кстати, выглядит похож на Ладу Весту. И Fiat Palio с каждым следующим поколением все лучше, лучше и лучше. Он все меньше машина для бедняка, он все больше машина для, ну, нормального водителя. И Fiat Palio, как любой другой Fiat, сделан для плохих стран, с плохим водителем, с плохим сервисом, с плохим бензином, с плохими дорогами. Поэтому Fiat довольно прочные. И мы всю жизнь ругали Жигули за их хлипкость. Fiat с тех пор преуспел в колонизации планеты Земля. Palio, Palio хорош. Очень редкая машина. Если, не дай бог, это произойдет с вами в России, то, например, мятое крыло закончится трагедией, потому что другого крыла отрезать, перевернуть, поставить не получится, нигде не достанете. У нас Acura, ей почти 10 лет, классная машина, но плохие тормоза, как у всего американского. Хотя я, например, ездил на Acura для европейского рынка, для России, тормоза были великолепные, сильно подозреваю, что это нечто среднее между выбором производителя и недосмотром дилера. Но потому что Acura умеет делать хорошие тормоза. И вообще, конечно, Acura, уж на что, Honda хороша. То есть Honda по 5-бальной шкале – это 5 баллов, Acura – это 6 баллов. И все Акуры, на которых ездил, несмотря на их космический дизайн, внутри мне было очень, очень неловко. Но ехали они блистательно. Европейская школа управляемости. Несмотря на то, что машина сделана для Америки. Но то, как там светомузыка устроена и все такое переливающееся. А, Даймос, Денис Мусатов. Да-да-да, спасибо. Даймос – это как раз южнокорейские коробки Даймос, южнокорейская, то есть КПП и раздатка Даймосы стояли в УАЗах. Это вот к разговору 20 минут тому назад. Видите, я только что долистал до 20 минут тому назад заданных вопросов. Даймос, 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 Даймос. довольно прилично звучит, кстати, в отличие от корейской фирмы, производящей там амортизаторы. Амортизаторы звучат очень неприлично. Помните ли машину ЕРАС? Да, было такое недоразумение. Советский Союз как раз поощрял это состязание между республиками, и поэтому Армения, которая боролась с Азербайджаном, и Грузия, они должны были иметь свой автопром. Грузины получили Колхиду, не справились с ней. Делать Колхиду они были не в состоянии. Мои собратья армяне не смогли сделать ЕРАС. Отвратительная была машина. И азербайджанцы хотели себе тоже именно в состязании не с грузинами, а в состязании с армянами тоже получить коммерческий фургон. Его разрабатывали, из него получилась машина, которую мы с вами почти не знаем, брянская, БАЗ. Вот этот БАЗ, он должен был стать машиной, из которой в Горьком получилась бы «Газель», в Брянске все-таки получился БАЗ, и в Азербайджане должен был появиться специальный завод, новый, в чистом поле построенный, где эту же машину, разработанную на стороне, должны были производить, но закончился Советский Союз, поэтому состязание азербайджанцев с армянами по автопроме закончилось. Как рыжего кота зовут? А кто знает, как его зовут? Это вот как раз вы, Тофик и Ашот. Кто-то из них Тофик, а кто-то Ашот. Фабия 1.4. Да, Фабия любая. Фабия 1.2, Фабия 1.4, Фабия 1.6. Прекрасная машина. И вот эти как раз маленькие Шкоды, это машинки, которые сделаны чехами для чехов. Это не для немцев, у которых все-таки у них очень серьезный комплекс белого человека. Кто будет ездить на этой машине? На этой Фабии будет ездить какой-нибудь там араб. Я поэтому сделаю эту машину плохо. У чехов этого нет. Чехи говорят, эти машины для чехов, для нас, для своих. Поэтому в этой машине все будет хорошо. И получается именно так. Получается именно все хорошо. Танки славно горят и башню эпично отлетают. Россия хорошо делает танки. То есть это вы друг с другом спорите здесь. Россия, нет, танки она делала с опозданием хорошо. Вторая мировая война, Т-34. Мы сами признали за собой лидерство, заявив, что это лучший средний танк Второй мировой войны. Нет, это не лучший, у немцев был лучше. У американцев был действительно хуже. То есть американские танки – это просто карикатура абсолютная, несмотря на то, что это иномарка, и они все-таки Вторую мировую войну так или иначе тоже на своих фронтах сдюжили. Но Т-34, самопровозглашенный, он был неплох, он был достаточно легендарен. Немцы его поначалу очень сильно боялись и придумывали точно такие же сказки о его непобедимости. Но нет, немецкий Т-4 был лучше. Как говорят танкисты, которые на всем на это воевали. Но после этого советское танкостроение, как всегда, утратило целеполагание. То есть танк нужен для чего? Для того, чтобы что? И все остальные войны показали, что в российском понимании не очень ясно, как пользоваться танком. Ну, в Афганистан приехали на танках. Ну, собственно, что получилось с танками в Афганистане? Что сейчас в Украине с танками? Т-72 модернизированный, при том, что у него система управления огнем должна была стать французской, а французы почему-то не подставляют ее. И какая там защита от фугаса, а что там за гриль сверху навернутый. Российские танки армату нарисовали неплохо, тоже с опозданием, но ее делать невозможно, потому что американцы не поставляют оборудование. То есть для КАМАЗа американцы оборудование поставляют, КАМАЗ ездит как раз только благодаря американцам, а вот для «Арматы» уже не хватило у американцев духу, хотя это не мешает им поставлять процессоры для ракет, для того, чтобы убивать украинцев. Американцы – верные партнеры Путина. Танки очень сильно отстают. Сколько нужно людей, чтобы сконструировать автомобиль? На примере Алгебраистова достаточно двух. И машина «Юна», которую он сделал, у него они делали с братом, и у них еще было два брата-дизайнера, которые предложили облик, но этот облик был потом впоследствии очень сильно переделан. Хаинов тоже сделал машину в одиночку. Парфенов. Это люди, которые делали машины, опережавшие все произведенное в Советском Союзе, в одиночку. И конструктор, который создает автомобиль, достигающий конвейера, довольно часто это кто-то один, тот же самый Аронов, Долматовский. Это люди, которые могли сконструировать машину в одиночку. Но для того, чтобы эта машина встала на конвейер, чтобы сконструировать автомобиль, чтобы продумать автомобиль, с тех пор, как Готлиб Даймлер сделал машину в одиночку, Карл Бенц сделал машину в одиночку, Панар сделал машину в одиночку, Ситроен сделал машину в одиночку, все эти люди делали машину в одиночку. С тех пор ничего не изменилось. В наши дни для того, чтобы создать автомобиль, нужен один человек. Если попросить Сан Саныча Пикуленко сконструировать автомобиль, у него получится очень классная машина. А потом нужна целая автомобильная промышленность, то есть даже не один завод. Не один завод финальной сборки, а весь автопром страны для того, чтобы это превратилось уже в автомобиль. Шкода Фабия 1.4 самолет. 1.2 самолет. Будь здоров, как уже летает. Так, почему в России не зашел Fiat Linea? Потому что Фиату просто не повезло с партнерами. Любая машина в Россию, придя, имела шанс остаться. Тем более такая незатейливая, как Фиат. Хотели производить, делали ставку на Горьковский автозавод. Но, как всегда, разворовать было проще, чем построить, поэтому не получилось. На сегодня все. Неделя прошла. Надеюсь, в четверг следующий мы с вами опять начнем с того, что будем смотреть, какие котики. Вот сейчас спит этот, так, а этот, этот тоже спит. Как у них все хорошо в жизни. Я думаю, что очень многие из нас хотели бы быть на их месте.